Сергей Баранников. Михаил Гущин. Книга вторая. Предотвратить смуту. Глава первая. Гостеприимство Родионовых. Где он? Седой мужчина, сидевший за столом, выслушивал доклад своих подчиненных. Мы не знаем.
Что вы? Не знаете?
Темные круги под глазами начальника говорили о том, что прошлой ночью он так и не смог поспать. «Сначала вы докладываете о беспорядках в академии. А теперь хотите мне сказать, что один из студентов исчез? Мало того, не абы кто, а именно Гущин, за которым мы ведем слежку».
«Мы все проверили. Среди пострадавших его нет. В академии тоже не нашли. Мы не решились требовать отчет от Андрияновой».
«И правильно сделали», — отозвался старик. «Андриянова послала бы вас в поле коров пасти. И правильно бы сделала. Охрана великого князя Преображенского отвечает только за охрану рода Преображенских и не имеет права вмешиваться в дела других княжеств. Спасибо, хоть тут дров не наломали. Не стоит нам показывать свой интерес к этому Гущину. Ладно, буду работать через Тимошевского».
«Можно идти?» — поинтересовался один из охранников.
«Идите, но чтобы через час полный отчет о произошедшем лежал у меня на столе. Не мог Гущин исчезнуть просто так. Не мог!»
Боль. Невероятная боль пронзила голову, когда я открыл глаза и попытался пошевелить головой. Надо же, здорово мне заехали по голове. До сих пор перед глазами все расплывается, а в ушах стучит, как колеса вагона. Хотя...
Стоп, это же реально поезд. Я еду в поезде, вот только куда?
Неужели охранники Преображенского добрались до меня и везут в Москву?
Вряд ли.
Охранная организация великого князя выбрала бы для этой цели автомобиль, но никак не обшарпанный вагон.
Рядом послышался сдавленный стон, и я попытался повернуться в сторону шума. Боль в голове снова пронзила сознание. Да, в таком состоянии особо не повертишься. Слева от меня лежало еще трое. Связаны по рукам и ногам. На головах тканевые мешки, в которых обычно хранят муку.
Интересно, а я почему без мешка на голове?
Вместо мешка на руках были надеты какие-то металлические колодки. Наверное, из-за раны не стали надевать, чтобы быстрее затягивалось. Ну, раз так, убивать точно не торопится. Какой смысл беспокоиться о том, кто скоро и так умрет? А вот руки и ноги точно связаны. Ладно, это не беда. Первым делом нужно призвать дар, чтобы он затянул раны. Находиться в таком состоянии — то еще удовольствие. Я вообще удивлен, что дар до сих пор не затянул раны.
Что за напасть?
Я мысленно потянулся к дару, увидел свечение, но не смог использовать его. Вот оно, глубоко внутри, а выпустить наружу не получается.
Может, из-за удара по голове что-то нарушилось?
Не хотелось бы лишиться возможности использовать дар. В таком случае можно смело сливать воду. После длительных манипуляций я все же понял, что дар использовать могу, но только теперь он стал куда слабее. Например, призвать ту же волну огня сейчас непосильная задача. Может, причина в ранении или дело в тех штуках, что висят на руках? Похоже, они не дают мне выпускать дар наружу и даже на внутренние процессы накладывают жесткое ограничение. Если это так, то остальные были простолюдинами, и блокировать дар им незачем.
Хорошо, пока есть только предположения, но уже хоть что-то. Попробую разобраться, где мы.
Превозмогая боль, я пополз к краю вагона и придвинулся к борту. Сквозь щель между дверью и вагоном удалось рассмотреть, как мимо пролетают деревья и поля. Где-то вдалеке маячили горы.
Интересно, где мы находимся? Не припомню горы в Ростовском княжестве.
Старые терриконы, поросшие степной травой и небольшими деревьями, помню. А вот настоящих гор нет. Интересно, сколько я вообще провалялся без сознания? Мои соседи лежали неподвижно, но по их дыханию я видел, что они живы. Интересно, кто эти люди? Как здесь оказались? И что всех нас ждет впереди? Часть ответов я получил уже к вечеру. Дверь вагона отошла в сторону, и внутрь вошли два человека. С удивлением я увидел на них подобие доспехов. Именно подобие, потому как иначе назвать это было нельзя. Закрыты только грудь и спина, а на голове какие-то уродливые каски. Это не имеет ничего общего с доспехами дружинников, которые я видел в академии. Вот только интересно, а как же запрет на ношение доспехов в княжестве? Эти ребята не боятся попасться на глаза дружинникам?
«Подъем!»
— скомандовал один из незнакомцев и грубо схватил за шиворот одного из лежащих людей. Нас вывели на улицу и выстроили вдоль вагонов. С остальных поснимали мешки, и сейчас они щурились, несмотря на вечернее солнце. К моему удивлению, я увидел, что мы были не единственными пленниками. Помимо нас в составе ехали еще человек 10, которых держали в соседних вагонах.
«Все молчать и не задавать вопросов. Если кто-то попытается бежать, я лично заставлю пожалеть об этом».
Вдоль колонны расхаживал человек с изувеченным лицом. В руке, которую он держал за поясом, я увидел кнут.
«На этом ваше путешествие на поезде заканчивается. Дальше вас повезут на грузовике».
Он не объяснил, куда нас повезут, а спрашивать не особо-то и хотелось. Единственное желание, которое я испытал, — снять с себя эти кандалы и сломать шею этому напыщенному уроду. Но пока это было невозможно. Грузовик ждал у края железнодорожной насыпи. Нас посадили в кузов, а рядом сели двое охранников, зорко следивших за каждым действием. Еще один охранник сел рядом с водителем. Включая меня, я насчитал 12 пленников. К своему удивлению, я заметил, что все были простолюдинами. Ни одного одаренного, даже охранники не владели даром. Они с едва скрываемым страхом поглядывали на мои кандалы, желая убедиться, что они все еще на мне. «Да, ребята, если бы не эти штуки, я бы точно здесь не задержался. Еще и остальных пленников прихватил бы с собой». Ехать пришлось до глубокой ночи. Пыль поднималась из-под колес и оставляла после грузовика длинный шлейф. Тем не менее, мы все приближались к горам. Здесь они были не особо высокие, местами поросшие лесом, но их было видно издалека. Несколько раз пленники падали в голодные обмороки, но охранники даже не пытались им помочь. Я и сам сейчас вспоминал завтраки в академии и мечтал о том, как вернусь и съем порции 3, а может и больше. Интересно, в академии хватились меня искать? Уверен, что это происки Игнатьева, но как ему удалось вывести меня из академии через посты охраны? Эти болваны бывают слишком дотошными, а тут прохлопали человека в бессознательном состоянии. Не поверю. Надеюсь, Палыч хватится и начнет поиски. А пока моя задача продержаться здесь до прихода помощи или найти способ выбраться самостоятельно.
«Приехали!»
— радостно произнес один из охранников и соскочил на землю. Второй остался в кузове и проследил, чтобы вниз спустились все.
В это время к нам уже направлялась небольшая группа людей из домика, построенного возле входа в шахту.
Пленников выстроили вдоль машины, совсем как в тот раз возле поезда. Некоторые настолько ослабли, что даже не могли стоять.
«Ну что, оборванцы?»
— начал тучный человек с огромным пузом.
«Мое имя Гордей Сердюк. Я здесь главный. Теперь копи Родионовых — ваш новый дом. Сейчас вам выдадут немного еды, но уже утром вы все отработаете сполна. Запомните, мне плевать, что с вами будет. Вы должны выполнить норму, иначе сдохнете, а на ваше место мы найдем других».
Толстяк шел вдоль ряда пленников и рассматривал каждого. Дойдя до меня, он взглянул на кандалы на руках и удивленно посмотрел в глаза.
«Надо же, одаренный, редкая птица в наших краях. Скажу тебе, парень, что за 17 лет, сколько я здесь нахожусь, одаренный встречал всего 3. Ты 4. Ну что же, ваша светлость, извольте взять кирочку в руки и тюкать по камушку. Вот так».
Сердюк изобразил, как он легко стучит по камню несуществующей киркой. Несколько охранников за его спиной одобрительно заржали. Интересно, это действительно так смешно, или они это делают просто из-за страха перед своим начальником?
«В общем, через пару дней освоишься, парень. Правда, такие неженки, как ты, здесь долго не живут. Без своего дара вы и гроша ломаного не стоите. Так что даю тебе месяц, максимум 2.
Но это мы еще посмотрим, кому сколько осталось. Я лично собираюсь еще долго пожить. Вернуться в Ростов и вернуть должок Игнатьеву и его компании. Да даже если они в Москву переберутся, я их и там найду. А вот насчет тебя не знаю, тварь».
«Так вы снимите кандалы и посмотрим, чего я стою».
Толстяк рассмеялся.
«Ишь ты, какой умник сыскался. Ты думаешь, я настолько тупой, чтобы дать тебе пользоваться даром? Этих побрякушек тебе на ближайшую пару недель хватит, а потом привезут новые. Так что даже не раскатывай губу».
Сердюк прошагал до конца колонны и отошел в сторону.
«Не буду вас тешить несбыточными надеждами. Половина из вас не доживет до конца лета. Но выжить здесь возможно. Некоторые тянут по несколько лет. Так что соберитесь и выдайте максимум того, что можете. Глядите, выиграете себе еще пару недель существования».
Да, текучка кадров у них, будь здоров. Толстяк ухмыльнулся и направился обратно в сторону домика, а нас повели к другому дому, который я сперва не заметил. Он чем-то напоминал длинный сарай, в котором хранят сено. К слову, сена здесь действительно было много. В разных концах дома находились комнаты для пленников.
Их специально разделяли на тот случай, если им придет в голову сбежать или взбунтоваться. В каждой комнате было по 6 мест. В центре дома располагался длинный стол, по обеим сторонам которого стояли деревянные лавки. Здесь пленники принимали пищу. Специально для нас приготовили несколько порций каши с крупными ломтями хлеба. Да, с таким рационом здесь действительно долго не протянешь. Я попробовал пару ложек и отложил в сторону, ограничившись хлебом. Пусть и голоден, но всякую дрянь непонятного содержания есть точно не стану. На ужин нам отвели всего 10 минут, после чего всех разбили на группы и развели по комнатам. Поспать удалось всего 6 часов, не больше. Солнце едва поднялось над горизонтом и сейчас выглядывало из-за гор.
«Пошевеливайтесь!» — скомандовал один из охранников. «Живо на завтрак, а потом отправляемся в шахту!»
На завтрак перепал кусок хлеба с маслом, горячий чай с ложкой сахара и даже какая-то булка. Краем глаза я заметил, как пленники обменивались между собой прямо за столом. Это было не только время для еды, но и для выгодных сделок.
«Говорю тебе, за эту булку я отдам тебе половину порции в обед», — убеждал кого-то мой сосед справа.
«Да откуда мне знать, протянешь ты до обеда или нет? Я лучше обменяюсь с Фомой».
«Соглашайся!»
— то ли требовательно, то ли молитвенно произнес мой сосед и потянул своего собеседника за плечо. Парень явно не рассчитал, и они оба свалились со скамьи. Охранники тут же подскочили к бедолагам и принялись избивать их плетьми. С этими все ясно. Обычные дуболомы, которым только дай кулаками помахать. Через минуту они остановились и отошли в сторону, а виновники инцидента остались лежать на полу. Похоже, сегодня они на работу точно не выйдут, а значит, и еды не получат. Нужно запомнить и не встревать ни с кем в споры. Определенно есть способ сбежать отсюда, но я пока его не нашел. Нужно изучить распорядок для пленников и охранников, узнать, как часто сюда приезжают машины, и только потом решаться на побег. Ошибки быть не может, потому что неудачная попытка бегства может превратиться в единственную, последнюю.
«Работать!»
В доме появился Сердюк. Он был особенно недовольным с утра. Нас отвели к складу, где лежали кирки, перчатки и налобные фонари. Перед нами одна бригада уже спустилась вниз. Мы пошли следующими. Коридор оказался прямым и длинным, 300 метров, если не больше. Постепенно он уходил вниз все глубже. Пока мы шли, я заметил, что справа и слева от нас остаются такие же проходы.
«Сюда!»
— скомандовал охранник, идущий впереди. Он свернул направо и повел нас по коридору, который ничем особо не выделялся, с той лишь разницей, что нам предстояло пробивать его в разные стороны. Я понял суть такой работы. На глубине приблизительно каждые 30 метров работники делали повороты в стороны и разрабатывали породу, превращая пласт в сетку. Если удавалось найти ценные металлы или камни, территорию расширяли, оставляя только несущие колонны, на которых должен был держаться потолок. 6 работников, включая меня, оставили в этой части, а остальных повели в другую сторону.
«Работайте отсюда и до обеда!»
— скомандовал охранник и рассмеялся собственной шутке. Каждого пленника он расставил возле разметки у стены, указав каждому из нас место, где нужно добывать породу. «Ладно, посмотрим». Я перехватил кирку и ударил. Она соскользнула по каменной поверхности, оставив там лишь глубокую царапину. Что-то я делаю не так, потому как мой сосед уже вовсю вгрызся в породу и расковырял небольшую ямку в каменной стене.
«Погляди, ты не так бьешь».
Мужчина перехватил кирку и показал, под каким углом нужно бить. У него получалось куда лучше.
«Спасибо», —
ответил я, повторив его манипуляции. В этот раз кирка пробила небольшую ямку и застряла между 2 камней. Пришлось хорошенько пошевелить, чтобы высвободить ее. Следующие 2 часа я пытался приноровиться, делая передышки, чтобы перевести дух. Подавители не давали мне использовать дар вне собственного тела, но я не сдавался. Я чувствовал, как они понемногу истончаются при каждом использовании силы. Сначала мне показалось, что вспышка ауры выдаст меня. Но раз дар блокировался, не было и вспышки. Так я чередовал всю смену. Когда были силы, махал киркой. А когда отдыхал, призывал силу, чтобы снять усталость и восстановить мышцы. С непривычки руки сильно болели, а на ладонях кожа облезла даже через перчатки. Если бы не дар, не представляю, что бы я делал. Так продолжалось целую неделю. Я чувствовал, что подавителю осталось совсем немного, и тратил удар при первой же возможности. Моим напарником, с которым мы вместе копали тоннель, оказался обычный мужичок из Оренбурга по имени Архип. Раньше он работал кочегаром, а потом, чтобы прокормить семью, нанялся извозчиком. На одном из таких маршрутов машину у него отобрали, а самого захватили в плен. К счастью, навыки он не растерял и держался бодро. Хоть работа и изматывала его больше моего.
«Не могу больше».
Архип сполз по стене и выронил кирку, которая с громким стуком ударилась о каменный пол.
«Нет сил больше махать».
«Не торопись, прорвемся». Я считал его своим другом. Он помог мне освоиться и дал кучу дельных советов. Да и время от времени болтали о жизни, когда появлялась свободная минутка. Неужели я брошу его?
«Миша, ты крепкий парень. Еще сможешь пару лет протянуть. Только постарайся не надорваться. А мои дни сочтены. Вряд ли я приду в себя».
«Погоди, я хочу кое-что попробовать. Поверни спиной». Архип развернулся ко мне спиной, а я положил ладони ему между лопаток. Блокираторы были совсем слабыми. Я надеялся, что хотя бы часть моей силы перейдет к нему. Закрыл глаза и мысленно представил, как сила вливается в его тело. Получилось. Мне удалось пробить этот барьер. А еще я услышал, как что-то упало на пол. Открыв глаза, я увидел, что это были мои накладки, блокировавшие дар. Теперь на моих запястьях оставались только кандалы.
«Так, что там у вас? Почему не работаем?»
В тоннеле послышался голос охранника. Не хватало еще, чтобы он увидел, что произошло с блокираторами.
«Все в порядке, мы отдохнули, возвращаемся к работе!»
Я схватил кирку и принялся молотить ей по камню. Остатки блокираторов, валявшиеся на полу, носком сапога отшвырнул в сторону. «Так, Сердюк говорил, что новые ингибиторы придут не раньше, чем через 2 недели. Прошло 8 дней, а это значит, что у меня есть еще дней 6-7, чтобы выбраться отсюда. Теперь, когда блокировка дара спала, пора задуматься о побеге».